Радиомаяк.ру представляет. Хочу все знать. Музыкальная литература.
Товарищи дети, товарищи взрослые, всем прекрасного доброго утра.
Здравствуйте, доброе утро.
Хочу все знать. Денис Евгеньевич Николаев, это он сейчас, так сказать.
Здравствуйте, здравствуйте. Алексей Алексеевич Веселкин.
Здравствуйте. Да, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, наконец,
сижу в засаде, жду Елену Владимировну. Да, у нас на связи Елена Владимировна Шишигина, историк музыки. Она пришла сегодня не одна, она пришла с Джакомо Пуччини и Карло Гоцци, а также с оперой и пьесой «Турандот». Все, смешал в одну кучу, давайте разбираться.
Да. Всем здравствуйте, всем доброе утро, добрый день.
Доброе утро.
Очень рада нашей очередной встрече, такой летней. Угу. И вот видите, какая интересная у нас вдруг тема «Турандот». Принцесса Турандот, правда? У нас ведь такое словосочетание на слуху.
Да, да.
Согласны? Ну что, Алексей да. Алексеевич, что такое «Турандот»?
Да? Принцесса. Хитинца. Знаете, для Елена Владимировна, сейчас вы начнете.
Да.
Вот в том-то и дело, да. Вот я заканчивал Щукинское училище, нужно при этом сказать, потому что когда заиграли первые вот ноты, это у меня, так сказать, условный и безусловный рефлекс сработали, потому что это до боли знакомая музыка, и она ассоциируется и с Щукинским училищем, естественно, и с театром Вахтангова.
Театр
безусловно,
Вахтангова.
Это, так сказать, такой, ну, как бы знаковое абсолютно
это
музыкальное
театра,
произведение.
Символ.
Да.
Символ.
Да, символ. Да. Вот он, да.
Знаменитый вальс.
Да.
Знаменитый вальс. Он уже действительно как синяя птица, как марш «Мы с длинной вереницей», правда? Вот театральная музыка. Это вот тот марш Ильи Сацца. И вот этот вальс, но там же не только вальс, там несколько пьес. Там есть и песенка, и полька, там есть тоже марш есть в Турандот. В вахтанговском спектакле. Но здесь поразительная история. А вы знаете, кто автор вот этого вальса в вахтанговском?
Вы знаете, я, честно говоря, даже не задавался вопросом, потому что он настолько вот это все вместе связано было. Я понял, что они играли на этих, на расческах.
Да, они пели сквозь расчески.
Сквозь расчески, да.
Это знакомство, да. И оркестр, как положено, сидел прямо вот в такой оркестровой яме. И живой оркестр, а не какой-то там за сценой или записанное там что-то.
Нет,
и главное, вы знаете, парадокс в том, что это тот случай, когда вот всеобщая известность мелодий вот этих при полной неизвестности их авторов. Ведь правда?
Да.
Все знают эти мелодии. Но я вам больше скажу. Значит, спектакль вахтанговым был поставлен в 1922 году. И уже в этом же году сразу выходят ноты. Их мгновенно издали. И на нотах было написано, значит, авторы музыки Н. Сизов и Козловский. И даже имен никто не расшифровал. Понимаете, поэтому можно только догадываться. Вот Сизов и Козловский. Мне хотелось озвучить вот эти имена, то есть фамилии здесь даже, точнее, фамилии. Потому что очень известная музыка. Так, значит, получается, что принцесса Турандот это, в общем-то, такой действительно символ у нас театральный. Более того, у нас с Турандот ведь связана и премия, между прочим.
Да, театральная премия.
Золотая маска вручается. Правда? И Турандот есть памятник около театра Вахтангова.
Театр Вахтангова, но и премия Турандот тоже есть. Ольга Владимировна, Елена Владимировна, ведь и премия Турандот тоже есть, сама называется.
И премия Турандот есть, да. То есть я маску всегда, так сказать, тоже решила вспомнить, потому что это масочный театр. Масочный.
Да.
В отличие от Мхата, который с другими... Здесь фантастический реализм, да, но это другая, так сказать, тема театральная. Что такое Вахтанговская третья студия МХТ и его, так сказать, новый устав. Театральный. Но почему Турандот? Почему Карло Гоцци? Знаете, что интересно? Вот этот год у нас, 2020-й, ведь это же 300 лет исполняется в декабре драматургу Карло Гоцци. знаменитому итальянцу. И мы, если помните, почти год назад мы к нему обращались. А вы помните, в какой связи? Это была опера «Любовь к трем апельсинам».
К трем апельсинам, да.
Да, можно найти у нас в подкастах.
Вот, и заметьте, как интересно, начало 20 века. Вот вдруг опять вспышка интереса к театру Гоцци, к его вот этим фьябам. Фьяба по-итальянски означает «сказка». То есть волшебный элемент сплетается с реальным. И вот в Туране, например, действие происходит не просто в Пекине, то есть китайская принцесса она, Турандот, а действие происходит в сказочном Пекине, в сказочное время. И Пучини там так это обозначает в либретто. Значит, у нас еще и тема Китая, Денис Евгеньевич, сегодня. Вы чувствуете?
Чувствую.
Заваривайте чай, Денис Евгеньевич, сразу, срочно.
Давайте. После, подпитывайтесь. После, не буду. Будут искусством наслаждаться сейчас.
Вот. И впервые мы сейчас вот к музыке обращаемся, Джакомо Пучини. Вообще имя, которое, если я полностью вам произнесу, это звучит очень красиво. Знаете, как у итальянцев, там по 6 имен. Джакомо, Антонио, Доменико, Микеле, Секондо, Мария Пучини. Вот так вот он звучит полностью. Он из древнего рода музыкантов. И, конечно же, надо здесь сказать, что Джакомо Пучини достойное дает завершение великого пути классической итальянской оперы. Вот от 1600 года, если считать, когда опера во Флоренции зародилась. И вот Пучини – это ее вот такое красивое завершение, потому что, представьте, вот начало 20 века, помните, мы говорили о том, какие начались эксперименты в музыке, эксперименты со звуком, какие начались конструирования какие-то музыкальные, уход от мелодии, уход от красоты. И в жуткий кризис вообще впадает музыкальное искусство, потому что музыканты не знают, как быть. И говорят, что опера умерла. Все, уже Верди звучал своими Риголетто, Травиата, Аидой, Отелло. И вот это царство красивой музыки, оно закончилось. Вот так решили в 20 веке. А нет. Вот этот великий итальянец Джакомо Пучини, он доказывает нам, что неумирающий жанр опера и красота мелодическая никогда не умрет. И, вы знаете, вообще вот его жизни посвящено ведь немало фильмов Джакомо Пучини. И фильмы эти, ну, они разные берут, так сказать, его линии жизни. Кто-то берет, так сказать, его линии любовных увлечений, кто-то берет творческую жизнь, вот смотря, что там сценаристы с режиссерами, так сказать, ставят во главу угла. Но это все можно посмотреть. Я вот помню фильм 73-го года, там несколько серий было, и он такой, знаете, хрестоматийный фильм, вот прям жизнь Джакомо Пучини. Это очень интересно, и это можно посмотреть. Вполне. Так, чтобы вот мне сейчас совершенно не касаться темы его жизни.
Биографической.
Только, да, только могу сказать, что Джакомо Пучини вообще, значит, чтобы так вы представили какое-то время, вот он родился в 1858 году, а не стало его в 1924. То есть вот такой вот промежуток времени.
Через два года после постановки «Принцесса Турандот» в театре Вахтангова.
Да. Вот представьте, и вот в 22-м году, значит, ставят Вахтангов, а Пучини начинает писать Турандот в 20-м году. То есть они, вы видите, прям витал сюжет, Пучини-то в Италии, так сказать, создает, Вахтангов в России, а сюжет витает. Вот в Германии знаменитая там постановка Рейнхарта, значит, но вот интересно вообще имя Турандот. Вот оно же, действительно, все его слышали, все знают, кто-то сразу про ресторан вспомнил, как говорит, у кого что первым бывает. Вот, вы знаете, да, вообще я тут сама поинтересовалась этим тоже, поскольку как-то просто, когда привычное слово, вроде как и недосуг лезть в его этимологию, да, историю. Ведь это же в переводе означает «дочь Турана». Туран. А Туран – это было огромное государство древнее. Вот как Иран и Туран, так сказать, в конфронтации находились. От Урана это земли, вот те, которые сейчас Казахстан, Таджикистан, вот эти тоже, вот, так сказать, вот этот вот Восток. И вообще вот эта тема Востока, вот эта тема Востока очень становится популярной. Опять вот в это начале 20 века. И у Пуччини ничего подобного до этого не было. Он только «Мадам Баттерфляй», вот Чио Чио Сан, его тоже знаменитая опера, там у него вот эта китаяночка, Чио Чио Сан, главная героиня. Но там нет еще такой вот экзотики. А вот «Турандот», он Пуччини отметает слово «принцесса» и оставляет в названии только слово «Турандот». Это жестокая, ледяная, такая красавица, в которую влюбляются по портрету, но это еще по пьесе Гоцци известно, что тот, кто увидел ее портрет, он просто, погиб. Знаете, как вот,
обречен.
Вот погиб. Абсолютно обречен, точно. И вот этот, значит, сюжет, ведь не только в обработке Карла Гоцци есть, его и Шиллер ведь переписал по-своему, добавил там драматизма, там загадки там писал в сцену, он убрал стихи оттуда, у него там все прозой, так сказать, написано. Короче говоря, вот этот сюжет, значит, как в опере представлен. Пуччини писал его вообще-то очень сложно. Он очень тщательно работал всегда над своими произведениями, надо сказать. И он очень хорошо изучил культуру Китая. Вот мы, как европейцы, для него Восток очень разный. Да. Вот здесь хоровые сцены впервые, вообще у Пуччини все время, вот, знаете, любовные сцены главные в операх. Манон, в Богеме, вот эти девушки, там, Манон Леско, это Мими, Чио Чио Сан, это женщины, такая маленькая любящая женщина, как Пуччини называл своих героинь. А здесь хоровые сцены дают нам вот этот разный Восток. И опера начинается очень страшно. Страшные аккорды звучат. Да, вот как будто отсчет времени пошел. Вы слышали такой, как удар
гонга? Елена Владимировна, вы знаете, вот многие фильмы потом эпического такого, эпической формы о Востоке Китая, вот абсолютно, когда титры появляются, вот это вот, вот он предугадал. Потому что так дальше он пойдет, знаете, вот это возникает титр, потом голос за кадром, так сказать, правда? Красивый.
Точно.
Китай, 221 год до нашей эры, царствование Цинь-Шухуанцзы. Вот абсолютно же, да? Нет, ну грандиозно. Представляете, вот так вот предугадать, что в кино, в принципе, будет это использоваться как
в хорошем смысле штамп. А мне кажется, он повлиял, Алексей Алексеевич. Тут конечно, он не предугадал, он задал.
Великие художники, да, конечно.
В каком-то смысле он задал нам канон и оркестровый, и ладовый, потому что ведь это же надо знать пентатонику. Там нет этой гаммы до мажор, там до минор. Понимаете, там пентатоника, та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра, бесполутоновая музыка. Это вот сейчас я просто не могу там на рояле, так сказать, показать, я вам выражаю это сама. И вот
хор-то, вы знаете,
хор-то страшный, ведь он требует смерти. Почему? Потому что очередная жертва, не угадавшая
три загадки
ответа. Загадки не отгадал, все, голова с плеч. И вот уже эта жестокая принцесса Турандот, она украшает свой дворец, у нее на кольях вот эти головы торчат, зрители. Хор смерти, они говорят, сабли точите, пусть клинок засвищет. Алой кровью саблю смочен. Кто влюблен, пускай подходит. Мы готовы вам спины расписать. У нас есть ножи и крючья. Вы представляете? И послушайте, ведь там же сменяются все время интонации. Ведь это идет калейдоскоп страшных каких-то тем. Они зловещие, варварские. Это вот такая, знаете, толпа бегает, значит, по сцене. И носится. Вот они скорее сейчас будет представление, сейчас будет казнь. персидского принца сейчас будут казнить. Слышно? Да?
Конечно. Ну, как же.
Вот.
Просто стереотипы сейчас вы все ломаете, потому что постановка Вахтангова в Вахтангском театре с такими замечательными артистами, как Василий Семенович Лановой, так сказать, и все. Борисова, Ульянов, все, значит, эти монстры, Яковлев, Гриценко.
А тут вдруг
такой страх, жуткий кошмар.
Конечно, конечно. Но вы знаете, Пучини-то, ведь это же философ и пророк. Ведь он уже после этой Первой мировой войны, ведь он писал, так же, как Вахтангов ставил свой спектакль «Умирая», и Пучини писал «Турандот», «Умирая», он не допишет концовку. Мы в следующий раз об этом поговорим, сегодня мы, конечно, еще не успеем. И это все символично очень. И вот это насилие, вот это желание, вот этой крови, это толпа, которая беснуется. Вы знаете, и самое страшное, что потом этот хор вдруг приветствует восход Луны, потому что с восходом Луны должна начаться казнь. А они, знаете, как в Древнем Риме, ждут зрелища. Вот толпа ждет кровавого зрелища. Вот так воспитана она вот этой уже Турандот. И они уже, знаете, как от одной жертвы до другой же будут.
Уже в привычке.
Вы послушайте эту божественную музыку. Как у нафиги в гипнозе.
Это они в ожидании,
Луна,
да?
Царство смерти. Они говорят, о, Луна, что ты медлишь? Выйди, подруга мертвых. Мы ждем твой мрачный свет. Это вся музыка, вы послушайте, это экспрессионизм, импрессионизм, все что угодно. И кино, будущее Нино Рота. У Феллини. Вы послушайте, какие аккорды. Вот сейчас послушаем хор.
Страшно и, Владимир, красиво.
То есть вы слышите, это именно завораживающее. Здесь статика. Только что толпа бесновалась, жаждала лютой вообще смерти и крови. И вдруг, знаете, народ. Вот здесь народ как бы безликая толпа. Вот она то такая, вот ей сказали, сейчас будет, она крови требует. Тут вдруг надо застыть, она застыла. И безвольный. Он сам ничего не решает. Вот сейчас волна, луна выйдет, она провозвестница мертвых. И вообще ночь. Ведь это же все декаденство. Это вот тот самый символизм, который воспевает ночь. Как у Чайковского тоже там есть, в «Фиковой даме». О, ночь впереди, и вот хочется и умереть ночью, и раствориться.
Чего вот они так в начале века все умереть-то хотели? Прям, понимаете, вот это вот действительно декаденство и Берцлей, вот, там вот эти все вот жуть-то вот это вот страшное.
Вы не представляете, вот как все по-разному театры ставят вот эту сцену. Ведь где-то есть постановки такие, что хор отдельно, вот он, так сказать, по краям сцены, он сидит там или стоя, вот они поют, а в центре пластически, вот в Китае, они вот любят в белых одеждах, выходят девушки, и знаете, вот этот хор, как будто они все вот такая вот луна. Или красная луна вдруг восходит, страшная такая кровавая луна вдруг восходит. И вот с этой музыкой Пучини вообще все это как кино какое-то воспринимается, вот, знаете, как действительно лунатизм, вот гипноз какой-то у всех наступает. И они говорят, что вот луна, это же подруга мертвых, и мы ждем твой мрачный свет. Ничего хорошего эта луна не предвещает. И какие краски бесподобные в оркестре находит Пуччини. Ведь все, что он здорово Вагнера очень изучал. Его современники Дебюсси, Равель открыли вот эти импрессионистские краски, которыми они, кстати, напитались от нашего еще Модеста Мусоргского и Бородина. То есть вот это все, а Пуччини, когда писал «Турандот», вы знаете, какую он оперу изучал очень подробно? Бориса Годунова в Мусоргском. И у него вот, видимо, вот эти хоровые сцены потрясающие. Он никогда хором особо-то не владел, Пуччини, он ему не нужен был. А вот в опере «Турандот», вот я очень всем желаю, вот, между прочим, в опере «Геликон» в оперном театре в Москве, вот Бертман поставил, Дмитрий Бертман поставил в 17-м году эту оперу. И там тоже есть очень много таких находок. Вот стоит это посмотреть, и в записи
хорошо,
можно найти.
Хорошо, отметили себе, Дмитрий Семенович.
Включайте, вот.
Пойдем. Записали.
Вот, вы знаете, ведь когда еще вот этот хор там носился, вот перед этим требовал смерти, ведь там тоже была маленькая такая сцена, когда вдруг сбивают с ног совершенно старого такого слепого человека, оказывается, это поверженный когда-то татарский царь Тимур. И он здесь в толпе, и с ним ходит вот как-то поводырь, маленькая рабыня, Лю ее зовут. И вот эта Лю будет чуть ли не главнее Турандот здесь по опере. Вот эту Лю придумали сценаристы Пуччини. И сам Пуччини, который здесь принимал очень большое участие, я тоже хотела бы имена их назвать, Симони и Адами, а может быть Симони и Адами. Вот как сценаристов здесь ударение, уж нас рассудит только Гартман, наверное. Вот.
Да, да. Но не уверен на 100%, да.
Как магическое заклинание сейчас прозвучало.
Рассудит Гартман нас не скоро, да. А сейчас
перемена. Рассудит нас перемена.
Да-да.
Перемена.
Напугали Гартман, училкой Гартман.
Хочу все знать. Музыкальная литература.
Красота какая, это сказал Денис Евгеньевич. Вот. Николаев Алексей Алексеевич подтверждает,
что это красота. Специально скажу для Дениса Евгеньевича. Это, между прочим, не из оперы сейчас запись, а это поет хор города Гуанчжоу.
Китайцы, я почувствую, что там они. На
китайском, и на китайском, да. Они поют старинную китайскую песню «Жасмин», «Моли Хуа». И почему мы вот сейчас открылись этой песней? Ведь, повторю, Джакомо Пуччини очень хорошо готовился всегда, тщательно отделывал свои оперы. И если он взял Китай, значит, он должен был погрузиться в китайский фольклор. Вот в эту древность он изучал китайские напевы. И вот он здесь использует эту песню «Жасмин». Вот это чудо. Он использует здесь потрясающий момент. Но я еще хочу про эту песню сказать, что, знаете, вот она для китайцев, вот эта песня «Жасмин», она тоже ведь символ. Ведь она звучала и на Олимпиаде, на закрытии греческой Олимпиады в 2004 году, на открытии в Китае Олимпиады в 2008 году. Представляете, какая она для них знаковая песня, вот эта «Жасмин». То есть как наша там русская, вот я не знаю, вот что для нас самая русская, Лопали береза стояла или Калинка. Вот, вот такая Катюша, вот, вот такого Калинка, уровня. Да. Ну, Катюша это Блантер все-таки, авторская. Ну, написано, а вот да, народная, да, да. А вот народная песня, народная. Вот, наверное, Жасмин у них вот такой вот играет роль. И вот представьте, после... Да, еще, между прочим, целая революция в Китае вот в 2011 году, когда там демократы начали выступать, они вот этой песней на мобильных телефонах как бы протестовали и назвали «Жасминная революция». Вы представляете?
До какой, ничего до какой, себе!
Вот до какой степени... До какой степени... А Пучини уже в 1920 году ее используют как знак... тоже. И вот после вот того хора, на котором мы сейчас уходили на новости, вот помните, луна, вот это все застывшее, гипноз, все ждут восхода, и вот все ждут начала казни. И вот сейчас шествие должно начаться, и вдруг выходят дети, и дети поют песню. Да, вы знаете...
Они тоже на китайском поют, я вот сейчас слышу.
Они, ну они логично. Поют... Да. Да, они поют вот на китайском языке, но там... господи, у Пучини это ведь либретто на итальянском, поэтому да. Здесь итальянские слова на китайскую музыку, то есть не на китайском языке они поют, естественно, на итальянском, там на высоких горах они поют, на полях не тает снег. И вообще это надо уже нам как бы переводить. На высоких горах не тает снег, там на вершине власти. А тысячи, там жестокая принцесса правит, она не знает любви. И впервые у детей в этом хоре слово «любовь» в опере. Появляется, что мечта всех жителей, когда же, наконец, ну, следующий принц отгадает все загадки, и принцесса наконец-то полюбит. Вот о чем мечта всех жителей Китая. Как у Андерсена, помните, в Китае все жители китайцы, и сам император тоже китаец. Вот интерес китайца тоже интересно проследить.
Ну, потому что, когда европейцы попали и увидели эту, значит, немногочисленную, увидели эту цивилизацию шелка и совершенно, так сказать, и архитектуру, и бумагу, порох, и все такое, совершенно не похожее на европейцев. Ведь определенное... Это же было хорошим тоном, вот эти вазы туда тащить в Европу.
Конечно.
Привозить какие-то шелкографии китайскую.
В Монплезире Петра Первого, ведь вы вспомните, там же целая китайская комната.
Да, да.
Вот. И, значит, вот детский хор дает тут очень высокую ноту чистоты и истины. Знаете, устами младенца глаголит истину. Вот дети, они как проходят, держат светильники в руках тоже. Это очень красиво получается. И после вот этих всех кровожадных сцен какое-то очищение идет. И вдруг после этих детей выходит на казнь персидский принц, которого начинает сразу хор вдруг оплакивать. Да. Персидский
как принц, вы понимаете? Такие запели, знаете, как
вот. И вы смотрите-ка, хор, вы видите хор опять, который то кричал «сабли точите», там мы сейчас по спинам пройдемся, потом хор застыл, луну ждал, а теперь хор, в нем жалость какая-то проснулась. То есть народ, видите, он как гибко все время, как в античной трагедии здесь, вот народ даже важнее, чем какие-то сольные номера. И Да, впервые. И вот хор просит, чтобы принцесса, а принцесса еще даже не появилась вообще на сцене, Турандот. Mm-hmm. И хор ее уже просит, ну прости, вот такой красавец, такой молодой. И вот тут впервые появляется принцесса, и она молча отдает приказ казнить.
Ой.
Но в этот, да, в этот момент...
Ужас.
Не ужас. А вот тогда, когда я вам вот говорила, там сбивают с ног старика Тимура, этот татарский поверженный-то царь...
Это был ужас-ужас.
Он встречается с сыном, которого считал погибшим. Это есть Калаф. Принц Калаф. Это сын.
Принц.
Это татарский принц.
Семен Челановой.
Принц.
Ага, это он.
Татарский.
Да,
ты представьте, да. Татарский принц, он как западник по отношению к Китаю. Он как бы с запада идет.
Ну да.
Вот здесь еще тема Запад и Восток. Вот как Пучини соединяет западную музыку европейскую с восточной здесь. Вы представляете, сколько... Вообще опера настолько вся пропитана символикой, что, конечно, у меня нет здесь времени про это рассказывать. И можно только вот пожелать всем нашим слушателям как-то самим еще вот поинтересоваться вот этой оперой поподробнее. И вот принц Калаф, он видит Турандот, который отдает приказ. И он мгновенно в нее влюбляется. Мгновенно. А ведь только что он, вот эту рабыня Лю, которая сопровождает его отца, вот они в толпе случайно вот столкнулись, и увидели, что, оказывается, живы они. И Лю, он ей говорит, а ты кто такая? Она говорит, я просто рабыня, но ты когда-то мне улыбнулся, и я помню твою улыбку. И твоего отца вот я сопровождаю. А ведь Лю, вы догадываетесь, что означает Лю? Любовь.
Любовь означает.
Да.
Но
здесь,
это...
здесь, смотрите, власть в руках жестокой принцессы.
Угу.
А любовь рабыня.
Ага. Это кто сейчас запел-то?
Это Лю,
Лю.
Это поет.
Лю, ага, ясно.
Наконец, человеческий голос вообще зазвучал. Правда? Нежный,
да-да-да-да.
Трепетный. Поет Рене Флеминг. Мелодия просто божественной красоты.
Да.
Вот она сейчас дважды повторила фразу вот эту «Имя твое повторяя». «Имя твое повторяя». Она говорит: «О, господин, выслушай меня. Видите, сколько я испытала, но твой образ я в душе сохранила. Помню твою улыбку и имя твое». А ведь... она как Сольвик, помните, ждала Пердюнта, девочкой еще полюбив его. Вот такой чистый-чистый образ здесь противопоставлен Турандот. Более того, Лю здесь, это маленькая Лю, вот она принесет себя в жертву в самом конце оперы. И именно потому, что там надо будет отгадать имя принца. Имя Калаф. Калаф попросит Турандот, чтобы она теперь вот разгадала его загадку. А знала имя только кто?
Лю.
Только Лю. Все. А тут она уже об этом говорит. Пучини, как драматург, гениально все здесь продумал. И она дважды это поет. Имя твое повторяя. Вот послушайте концовку. Как она сейчас взлетит на последней ноте просто. «О, молю, — говорит, — цвета, жаль».
все знать. Музыкальная литература.
Да. Продолжаем.
Елена Владимировна, красота. Я еще, знаете, что подумал? Думаю, а какой же материал для исполнителей? Это потрясающе.
Ой, не говорите. А и постановка, и как делают на улице, что называется, на открытом воздухе. Вот это же предполагает, ведь выстраивают вот этот запретный дворец. Это же, помните, «Последний император» Бертолуччи, фильм? Да, вот это «Запретный город», он там называется, город, где живет император. И вообще это раздолье художникам, там сценографам, всем. Но должна сразу вам сказать, почему эта опера «Камень преткновения» самые сложные партии «Принцесса Турандот» и «Принц Калаф» вообще в истории оперной литературы, это считается, это должны петь сверхголоса, потому что, как певицы говорили, спела Турандот, голос потеряла. Вот, понимаете? До такой степени это... Но Турандот, видите, в первом действии вообще не открывает рта. То есть ее влияние пока такое опосредованное, вот мы чувствуем на всем, да, лежит. Но она еще не поет. Поэтому вот сейчас пока мы о ней и не говорим с музыкальной точки зрения. Но смотрите, что произошло здесь. Калаф увидел Турандот и все, как погиб. А Лю только что ему говорила, ведь мы слышали, она практически в любви ведь ему признается. И про Калафа тоже я в следующий раз хочу поподробнее поговорить, про его уже вот все музыкальные темы. Потому что он здесь ей отвечает бесподобно: «Не плачь, моя Лю». Но самое главное начинается дальше. Вот вы меня еще не спросили про маски. Труфальдина, Бригелла, Тарталья, Панталона.
Да. Ну, мы так увлеклись, да? Музыкой увлеклись. Вот, забыли про персонажей.
Панталоша. Да, как у Вахтангова, когда упал Панталона, да, ему говорят: «Панталоша, вставай, что ты лежишь?» А он уже говорит: «А у меня уже кончился 8-часовой рабочий день, я свое отработал». То есть Вахтангов тогда намеренно ведь сказал, что вы будете импровизировать, правда, на злобу дня. А здесь эти маски заменены, ну как интересно, здесь выведены три министра. Пинг, панг, понг. Вы посмотрите, какие имена. Прям пинг-понг. Они как будто играют пинг-понг. И их по-разному. То орликинами их нарядят, то какими-то уродами, то... В общем, они тоже дают волю для представления на сцене. Но главное, что эти три министра — это самые, наверное, жестокие люди. Они же и как маски здесь тоже. И они начинают принца отговаривать. Зачем тебе идти на смерть? Потому что принц, все, он заворожен, говорит: я пойду отгадывать эти... ее загадки. И все, вот сейчас последний номер мы услышим, поют все трое, и старый Тимур, его отец Калафа, и Калаф, и Лю, и эти трое пинг-панг-понг, и у каждого свое состояние. Лю и Тимур просят Калафа: не уходи, ты же умрешь, зачем тебе это нужно? А Калаф только Турандот. Все, у него только одно имя. Знаете как, загипнотизирован.
Да.
Вот послушайте, как божественно секстет этот звучит, как все линии свел к учине.
Какой накальный мощь. Какая
отговаривают. Да. А пинг-панг-понг так вообще ему говорили: в кого ты влюбился? Там у них вот перед этим сцена есть. Тоже про них в следующий раз хочу отдельно их показать. А они говорят: ведь Турандот не существует. Это выдумка, это шутка. Вы понимаете, тут вообще еще все неоднозначно. И только они знают, как бы, секрет, что это только повод, чтобы рубить головы. То есть вот загадки Турандот, это закон жизни вот этого вот общества. Вот, ну, как бы китайского, скажем, просто условно. Да. Просто очередная жертва, ее никому, получается, вроде и не жалко. Они привыкают к этим казням. Угу. Вот страшно-то что.
Одной больше, одной меньше.
Ну да, становится, да, это, так сказать, реальностью их жизни.
Именно, именно. А вот человеческие интонации мы слышим только в партии Лю. Вот она, как, она дышит этой любовью, она пока ничего не может сделать, понимаете? Потому что любовь, как правило, это бездейственная сила, любовь. То есть в плане таком вот, знаете, вот физическом, чтобы это вот как деятельность, представьте себе, она только душа может здесь работать. И поэтому вот человечность вот этих интонаций, ведь там уже уходит вот эта китайская, она какая-то интернациональная музыка.
Елена Владимировна, все, спасибо большое. У нас на связи была Елена Владимировна Шишигина, историк музыки, а у нас перемена. Звоните в колокол, Алексей
Алексеевич. Звоню, Денис Евгеньевич.
Перемена.
Все, идите отдыхайте.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.